Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии работает Владислава Савкова. Говорить будем вот о чем. Российские войска продвинулись к северу от Часовьяра у Калиновки. Согласно геолокационным кадрам, которые проанализировали в отчете Американский институт изучения войны. В самом городе противник накапливал силы и теперь пытается их применить, чтобы продвинуться. Об этом сообщил в эфире «Армия ТВ» младший лейтенант Иван Петричак, начальник отдела коммуникации 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила. По его словам, оккупанты очень активизировались в районе Центральный и разрушают там здания. Недавно, добавил спикер, агрессор пробовал там продвигаться даже бронетехникой. По данным аналитиков института, агрессор также продвинулся на западе от Торецка и к северу от города. В то же время в Торецке операторы БПЛА штурмового полка «Цунами» бригады «Людь» нацполиции отбили штурм украинских позиций. Об этом сообщили в пресс-службе бригады. На кадрах видно, как посреди дня российская пехота в полный рост двигалась по одной из улиц города. Бессмысленный штурм провалился, отметили в бригаде. Еще одно продвижение зафиксировал проект Deep State у Новой Полтавки на стыке Торецкого и Покровского направления. Таким образом, армия РФ продвигается к Константиновке сразу с нескольких сторон. Так что сегодня поговорим, насколько серьезной является угроза окружения Константиновки, как ВСУ отбивает штурмы противника и что происходит на юге Донецкой области, где агрессор давит в сторону Днепропетровской области. Сегодня с нами в гостях будет Денис Швыдкий, руководитель отдела рекрутинга 28-й отдельной механизированной бригады, а также военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите по номеру, который видите у себя на экране. +380-95-151-95-05. Напоминаю, пользоваться этим номером стоит только, если вы находитесь в безопасности на подконтрольной Украине территории. Если же вы находитесь в оккупации, то, пожалуйста, воспользуйтесь нашей анонимной формой. Ссылку на нее вы можете найти в описании к этому видео. Также не забывайте подписываться на нас в Ютубе, ставить лайк и колокольчик. Ну а для начала, как всегда, начинаем с фронта.
Бахмут. Северский выступ. Агрессор штурмовал Белогоровку. Часовьяр. Штурмы в городской черте. С южного фланка возле Белой горы, Притечино и Курдюмовки ближе к Бахмуту. Торецк. Тоже атаки в городе, Дружбе и Петровке рядом с ним. Покровск. Войска РФ провели 44 атаки на таких участках. С востока от Покровска в районе трассы Мирноград-Константиновка. Deep State фиксирует продвижение под Елизаветовкой. С юга от Покровска. На западном краю Покровского выступа атаки идут в сторону Днепропетровской области. На запад от Курахова в сторону Днепропетровской области. Юг Донецкой области. Активность противника выросла до 33 штурмов за сутки. Вильное поле, Зеленое поле, Привольное, Веселое, Бурлацкое. По данным Deep State, у россиян было продвижение под Новодаровкой и Зеленым полем. В результате образовалось вклинение в украинскую оборону. Лиман, Купинск. Лиманский участок. Количество штурмов выросло до 30 за сутки. Копанки, Редкодуб, Новый мир, Грековка, Зеленая долина, Ямполевка, Торская. На Купинском участке бой шел под Новой Кругляковкой.
С нами на связь выходит Денис Швыдкий, начальник отделения рекрутинга 28-й отдельной механизированной бригады имени Лысарев зимнего похода. Здравствуйте.
Доброго дня.
Ваша бригада работает на Торецком направлении, на нем и остановимся. Мы каждый день наблюдаем, как меняется ситуация вокруг города. Вот, конечно, бросается в глаз то, что город оказался в таком углублении, полукруг образовывается вокруг него. Это осложняет оборону. Какая вообще ситуация, расскажите?
Ситуация тяжелая, да. Противник пытается наступать, пытается с разных направлений. По нашей информации, они на наше направление скинули силы из Покровского направления, из Курского направления. Это у них сейчас Торецкое направление, одна из самых главных задач для них. Поэтому как бы делают усилия, чтобы захватить. Но учитывая, сколько сил они на это все бросили, не увенчалось успехом. Мы видим все их продвижения, точнее попытки продвигаться, и пытаемся пресекать их только на начале.
Расскажите, атакуют прямо в лоб, я имею в виду, в самом городе, или все-таки участились и штурмы с флангов?
По всем сторонам. И по флангам пробуют, и в городе пробуют. Очень сильно используют массово беспилотники, но тут тоже ситуация для них тяжелая. На данный момент наша бригада одна из лучших в Украине по знищению ворожей техники, поэтому они получают серьезный отпор от нас. А пробуют, да, со всех сторон, и используют тоже, помимо БПЛА, сейчас очень часто используют мотоциклы, но это тоже сильно им не помогает.
Угу. Мы вот сейчас покажем и видео. Ваш батальон беспилотных систем нашел российский танк в укрытии и запускает туда ударный дрон. Очень ювелирно выглядит эта работа. Сейчас подготовят видео как раз наши редакторы. Вот оно. А расскажите, пожалуйста, насколько это сложно и вообще, как часто вот теперь применяют дроны. И российская сторона, видим, что по новостям, что Россия очень масштабирует это применение. БПЛА самых разных типов. Вы у себя на направлении наблюдаете это?
Да, конечно, они используют разные БПЛА. В основном это на оптоволокне. Конечно, с ним тяжелее бороться. Но в любом случае мы находим методы, как противостоять этому. Используют, и причем далеко сейчас уже залетают. Но, естественно, мы также опережаем их по этим всем технологиям. Мы уже давно это все используем против них. Да, вы же видите по кадрам, как мы это все делаем. Мы видим, где их техника находится за десятки километров. И также уничтожаем это все.
Угу. А позиции в самом городе ВСУ еще держат, правильно?
Да. Угу. Ну, частично, да, конечно. Противник просто заходит, они массово заходят, как говорят, мясные шнурмы, никто у них не отменял. И просто десятками людей они туда закидывают. Они идут, гибнут, идут, гибнут, идут, и все.
Да, вот тоже появилось видео, как в Торецке операторы БПЛА штурмового полка «Цунами», бригады «Люти», нацполиции отбивали штурм украинских позиций. И там видно на кадрах, как прямо посреди дня российская пехота в полный рост двигалась по одной из улиц. Почему не боятся, почему вот такие бессмысленные, казалось бы, штурмы идут?
Да, они боятся в любом случае, просто у них варианта нету. Их отправляют конкретно на мясные штурмы, все, они должны идти, у них есть команды. Сзади их также стреляют, если они возвращаются обратно. Поэтому они и раненых своих не забирают. Они прекрасно знают сами, что там происходит, и их там никого не ценят, они там никому не нужны.
Вы вот упомянули, что российские военные применяют мотоциклы. Очень активно мы видим это на разных направлениях уже длительный период времени. Но в составе 425-го отдельного штурмового полка «Скала» появилась тоже первая вот в вооруженных силах Украины штурмовая мотоциклетная рота. Что вы скажете, насколько это эффективно применять вот такой опыт противника теперь вот в вооруженных силах Украины?
Это мы сейчас сделали уже роту, а вообще мотоциклы мы уже давно используем, мы их даже используем с 22-го года. Когда мы еще были на Николаеве, обороняли Николаев, отбивали Херсон, мы уже тогда использовали мотоциклы. Просто, естественно, не в таких количествах, сейчас это уже группировки уже сделали, уже роты отдельные. А так это мы уже давно уже и пользуемся этим.
И оправдывает себя такая тактика, да?
Конечно, да. Это очень мобильно, удобно. Они очень проходимые. Там, где машина или техника, есть участки, где заминированные. Мотоцикл проще проходит. Есть непроходимые участки. Мотоциклы тоже проще там везде проезжают. Поэтому, конечно, удобнее использовать.
Угу. Вы вот ответственны за рекрутинг. Расскажите, приходят ли новые люди в бригаду сейчас, и эти темпы для вас достаточны или нет?
Люди, конечно, приходят. Наша задача сейчас перевести больше на контрактную службу армию, чтобы люди приходили, они знали четкий термин службы, они знали, сколько им надо будет служить, они знали, на какую должность они идут. Если человек приходит там конкретно на какую-то... Я иду оператором БПЛА. Это не значит, что он пришел, устроился в БПЛА, и потом его перевели в пехоту. Нет, он конкретно проходит службу. Если он приходит, подписывает контракт на 3 года, по истечению контракта 3 лет он увольняется. То же самое, что у нас сейчас и происходит. Люди, которые подписали первый контракт в 2022 году, сейчас они имеют право на звильные. И они уже увольняются. И этот процесс уже отработан. Поэтому мы больше пытаемся это продвигать, не так работать немножко, как ТЦК, потому что ТЦК – это более как мобилизация, это они уже по мобилизационному ресурсу. Наша задача конкретно привлечь человека, чтобы он пришел, подписал контракт к нам на службу. Он пришел, когда они к нам приходят, мы проводим собеседование, они общаются с нашим психологом, с рекрутером. Мы предлагаем должности, мы изучаем человека, чем он занимался, какое у него образование, какие навыки есть. Потому что в первую очередь наша задача заинтересовать человека, чтобы он максимально приносил пользу в Збройных силах Украины. Также у нас очень сейчас продвинулось обучение. Базовая загальновойсковая подготовка, которая проходит на базе нашей бригады, она проходит минимум 45 дней, и это одна из лучших подготовок на данный момент в Украине. Мы очень ответственно к этому относимся, потому что это не только подготовка человека, который только пришел, он будет стоять с нашими бойцами, которые уже служат, это и их жизнь, и его жизнь, и это выполнение задачи, поэтому мы очень ответственно к этому всему подошли.
А вообще с какой мотивацией приходят к вам? Ну и что спрашивают? О каких рисках, например, и что вы отвечаете на это?
Как есть, мотивация разная у всех. Некоторые приходят, потому что мобилизация, они понимают, что лучше сейчас прийти самому, чем тебя потом заберет где-то ТЦК. Некоторые приходят, потому что устали. Некоторые приходят, у них на оккупированной территории семьи остались. Приходят также с финансовой... по финансовым вопросам, там, потому что денег заработать. Мотивация разная. Естественно, в первую очередь, конечно, и большая часть людей, это которые понимают, что у нас... Ну, они приходят уже к пониманию, что у нас война, и что это не факт, что это быстро закончится, и надо идти защищать свою страну от врага, от оккупанта.
А на контракт вот этот 18-24 часто приходят к вам, обращаются?
Да, у нас сотни обращений, уже десятки людей у нас подписали эти контракты. У нас уже есть десятки, которые уже прошли обучение. Они там уже на последних этапах, уже до прихода к выполнению боевых задач. И постоянно люди обращаются, приходят, да, также интересуются. Некоторые просто звонят, интересуются, им интересно. И нету какой-то категории, там прям вот 25-24, вот от 18 до 25 очень много разных людей обращается. По возрасту и по занятиям. Если конкретно про их мотивацию говорить, то там больше друзья служат, родители служат, отец служит. Те, кто уже пришли к нам, подписали контракт, они также рассказывают про условия службы у нас. У нас сейчас все новейшее оборудование выдают, полностью полное обеспечение. Это бронь 6-го класса, активные наушники, фастовские шлема, фонарики. Все полностью новое и все последнее оборудование. Люди, естественно, видят, как и у нас и относятся к людям. Это уже не армия, которая была там в 22-м году. Это у нас колоссальный прыжок просто был в развитии. Поэтому все больше и больше это направление развивается, и люди понимают, что надо идти служить.
Денис, спасибо вам большое. Узнали мы много нового. С нами был Денис Швидкий, начальник отделения рекрутинга 28-й отдельной механизированной бригады. Спасибо, что нашли время пообщаться. Ну, а мы двигаемся дальше. Мариуполь 3 года в оккупации. 20 мая 2022 года украинские защитники закончили выход с Азовстали, который длилось 5 дней. До сих пор Кремль не вернул из плена больше полусотни военных Азова, теробороны, морской пехоты, полиции и пограничников, которые обороняли Мариуполь. А во что превратилась за это время жизнь в самом городе, расскажет моя коллега Светлана Кузьменко.
Разрушен и захвачен. Мариуполь под российской оккупацией 3 года. Кремлевская пропаганда много вещает о якобы успешном восстановлении города. А что же в реальности? На самом деле Россия в Мариуполе, даже по данным самих оккупантов, построила всего 71 многоэтажку. До большого вторжения РФ их было более 2500, сообщали местные власти. А наступая, армия РФ уничтожила или повредила около 90% многоэтажек и 60% частных домов в городе. Такие данные приводит ООН. Да и с новыми домами не все так однозначно. Прежние, поврежденные российскими обстрелами, снесли и вывезли на мусорный полигон вместе с телами погибших жителей. Об этом рассказывали очевидцы, сообщали активисты и местные власти. Квартиры в новых домах многим мариупольцам не выдают, а предлагают брать в ипотеку. Какие-то дома снесли, но на их месте до сих пор пустырь. Есть такие, которые так и стоят с 22 года, побитые российскими снарядами. Уцелевшее жилье, особенно в центре и у моря, сначала отбирали у тех, кто выехал, а теперь даже у тех, кто остался. Оккупанты объявляют его бесхозным и отдают, как выяснил инсайдер, в первую очередь военным и сотрудникам спецслужб РФ. В городе перебои с водой, светом и теплом. У горожан проблемы с доступом к медпомощи. Врачей критически не хватает. К тому же больницы переполнены российскими военными. Заводы лежат в руинах с 22 года. Из крупных предприятий фактически работает только порт. Через него агрессор вывозит краденые. Металл, уголь и зерно. При этом получить работу в том же порту, на стройке, в школе или больнице для местных крайне сложно. Работа, как и высокие зарплаты, жалуются горожане, в первую очередь для россиян. А их в Мариуполе много. Центр нацсопротивления получил документ, согласно которому Кремль планирует нарастить население Мариуполя на 300 тысяч до 35 года, как раз за счет миграции из России. В городе уже около 60-70 тысяч россиян гражданских и 15-20 тысяч военных, по оценкам руководителя Центра оккупации Петра Андрющенко. Культурная жизнь в городе ограничена официозом от оккупантов. Драмтеатр перестраивает, чтобы стереть память о российском авиаударе. Музей Куинджи разбомблен, а картины вывезены в Россию. Зато в этом году открыли музей Жданову, одному из подручных Сталина. А к 9 мая установили памятник в честь российской оккупации города. 3 года Россия много рассказывает о якобы успешном восстановлении Мариуполя. Но как разрушала город, умалчивает.
Итак, российские войска продвинулись к северу от Часового Яра, Укалиновки, согласно геолокационным кадрам, которые проанализировали в отчете Американский институт изучения войны. В самом городе противник накапливал силы и теперь пытается их применить, чтобы продвинуться, сообщил в эфире Армия ТВ младший лейтенант Иван Петричак, начальник отдела коммуникации 24-й отдельной механизированной бригады. По его словам, оккупанты очень активизировались в районе Центральной, разрушают там здания. Недавно, добавил спикер, агрессор пробовал продвигаться бронетехника. По данным аналитиков Института изучения войны, агрессор также продвинулся на запад от Торецка и к северу от города. В то же время в Торецке операторы БПЛА, штурмового полка «Цунами», бригады «Людь», нацполиции отбили штурм украинских позиций. Им об этом сообщили в пресс-службе бригады. На кадрах видно, как посреди дня российская пехота в полный рост двигалась по одной из улиц города. Бессмысленный штурм провалился, отметили в бригаде. Еще одно продвижение зафиксировал проект «Deep State» у Новой Полтавки на стыке Торецкого и Покровского направлений. Таким образом, армия РФ продвигается к Константиновке сразу с нескольких сторон. Все это мы обсудим с военным аналитиком, ветераном российско-украинской войны Алексеем Гетьманом. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Видимо, вот тревожную ситуацию, которая образовывается вокруг Константиновки, ну, которая длится уже несколько, на самом деле, месяцев. Насколько серьезной является вот эта угроза окружения Константиновки с нескольких сторон?
Они сосредотачивались, россияне, на атаку на Покровск и собирали силы, скажем так, для того, чтобы атаковать Константиновку. Первым делом они попробовали, ну, пока им это удалось, перерезать дорогу Покровск-Мирноград-Константиновка. Там уже они не просто контролируют дронами или там артиллерией эту дорогу, а там физический контакт, то есть по ней практически продвигаться между Покровском и Константиновкой уже нельзя. Часовый Яр, Торецк – это как раз направление, с которых они хотели бы обойти, окружить Константиновку. Сейчас все подъезды Константиновки контролируются российскими беспилотниками. Ну, по дальности мы видим, это как раз дальность полета таких разведывательных беспилотных аппаратов, ну и коммуникации аппаратов, и баражирующих, ударных, там, все, что только можно, они применяют. Есть опасность от того, что они могут выйти к околицам Константиновки. Константиновка, ну, с военной точки зрения, не с политической, не с экономической, а с военной точки зрения, более важный объект, чем, даже чем Покровск, потому что это железнодорожный узел, и железная дорога активно пользуется армией, особенно во время войны, можно быстрее и больше сразу чего-то там перевести. Поэтому насколько ситуация опасна, ну, глядя на карту, эта ситуация достаточно серьезная. Удастся нам окружить или нет, ну, я думаю, что вряд ли удастся, потому что не только мы с вами реагируем на эту ситуацию, это прекрасно видят в генеральном штабе, в тех штабах бригад, которые и корпусов, которые там находятся. Посмотрим, что и будет действие с нашей стороны. Но это и есть вот то весенне-летнее наступление россиян, которое они анонсировали, сами анонсировали еще в середине прошлого года, ну, где-то осенью прошлого года. И вот это одно из направлений, очевидно, их наступательных действий. Крупная наступательная операция, которая уже началась, как констатировал командующий Сырский, она не может происходить на одном направлении. Это обычно 3-4 направления. Скорее всего, это будет одно из направлений, это будет как раз Константиновское. Ну, Константиновское, Покровское, Часовоярское, Торецкое.
Угу. Вот бросается также, вот глядя на карту, ситуация вокруг Торецка, там такой полукруг как будто образовывается. Как осложняется для ВСУ оборона самого города, я имею в виду сейчас Торецка? Там даже вот на днях в Генштабе было заявление о том, что были штурмы в сторону Иванопиля, вот оно как раз отмечено, хотя достаточно далеко она находится от самой линии фронта. Как считаете, это попытки уже россиян выйти на окружение Торецка?
Ну, логика будет любых наступательных действий, очевидно, это не бить в лоб, а попытаться обойти с флангов те позиции, которые обороняются. Поэтому здесь логика совершенно понятна россиян, но такую логику мы тоже понимаем, поэтому...
А почему так долго противник вот бил в лоб именно в Торецке? Очень долго именно бои были в самом городе, только сейчас начались продвижения с флангов, в стороне от Делиевки, со стороны Романовки.
Ну, они готовились. Вот эта наступательная операция, про которую мы с вами поговорили, в двух словах, правда, она как раз и предусматривала, что они проводили тактическую ротацию, они подтягивали туда войска. Теперь попытка обойти с флангов. Ну, это один из вариантов наступательных действий. Я думаю, что если им не удастся обходить с флангов, они снова попробуют лобовые штурмы, вот эти мясные атаки. Увеличение войск на этом направлении – это не за счет того, что россияне где-то больше мобилизировали или какие-то подтянули резервы с глубины Российской Федерации. Это перемещение войск вдоль линии фронта для того, чтобы на какой-то момент создать численное преимущество, значительное численное преимущество людей, техники, артиллерии, ну, всего, что используется при наступлении. Вот такая ситуация сейчас мы видим, в том числе возле Торецка, хотя это как составное наступление на Константинов.
Вот на фоне этого в составе 425-го отдельного штурмового полка «Скала» появилась первая в вооруженных силах Украины штурмовая мотоциклетная рота, ключевой задачей которой является захват позиций путем стремительного прорыва, как написали в пресс-службе. Мы с вами давно тоже обсуждали вот эту тему штурмов на мотоциклах, правда, со стороны армии РФ. Ну вот теперь этот опыт, видимо, будут и применять в силах обороны. Расскажите, в этом плане хороший ли это пример для подражания или там копирования вот такой тактики, чтобы ее переменили также и в силах обороны?
Вот кто кого копировал. Мы раньше начали использовать такую технику, легкую технику. Мы говорили о таких действиях россиян, не акцентируясь на том, что мы давно такими вопросами занимаемся. Поэтому здесь тут про копирование не идет речь. Uh-huh. Зимой, понятно, на мотоциклах особо не поездишь. А вот пока осеннее время года, то это достаточно серьезный способ атаковать, потому что быстрое перемещение, ну, можно брать больше с собой боекомплекта, потому что, ну, пешком на себя навесить много рожков там, от автоматов, это как бы не очень легко. И к тому же можно брать более тяжелое оружие, это могут быть минометы даже, это могут быть пулеметы, кроме автоматов, ну, хотя бы ПК, хотя бы пулеметы Калашникова, то есть они более тяжелые, но человек на транспорте может нести с собой больше оружия и больше боекомплекта. Ну, плюс к тому это скорость перемещения. Единственное, что эти люди, которые проводят такие наступательные действия, используя мотоциклы, они должны быть хорошо тренированы, потому что чтобы это не сыграло в другую сторону, не сыграло во вред. Я просто слышал интервью какого-то российского там офицера, который жаловался на то, что они используют мотоциклы, но людей, которые пытаются использовать эту технику, никто не обучал, а некоторые вообще первый раз сели на мотоцикл. И поэтому получается ерунда полная, только ухудшает ситуацию. Учитывая, что мы видели только что видео, как проходят тренировки, то я думаю, что у нас хватает людей, которые байкеров, которые служат в вооруженных силах, которые умеют, знают, как этим пользоваться. У меня такие знакомые в нашем подразделении были люди, которые увлекались именно ездой на мотоцикле, но спортивной ездой. Поэтому если такие люди будут использоваться для таких атак, или просто те люди, которые хорошо в этом разбираются, будут учить тех, кто будут проводить штурмовые действия, то это достаточно эффективно. Это может быть очень эффективно. Это означает, что можно прорываться в глубину вражеских позиций, наносить там удары, и даже можно не закрепляться, можно возвращаться, то есть вводить там панику. Что-то похожее мы делали, такие рейды мы делали еще в 2014-2015 году, когда было небольшое количество техники у нас, еще много чего не хватало, и мы наносили удары, такие рейды по тылам врага, и там панические были настроение у них, они не знали, откуда войска, что, куда бежать, где обороняться, что делать. Поэтому такая мобильность — это очень, очень здорово.
В то же время, когда мы обсуждали эти мотоциклетные штурмы у РФ, то и спрашивали о том, как против них противостоять силам обороны, то в основном называли дроны, артиллерию, также дальнее минирование. В этом случае, если ВСУ начинают также применять такую тактику, как здесь себя обезопасить, как здесь нужно, на что делать акцент в вопросе безопасности?
Использовать рельеф местности, в первую очередь, по полю, использовать посадки, использовать в чистом поле, ехать на мотоцикле даже быстро, естественно, дрон тебя сможет догнать. Ну, а с другой стороны, без мотоцикла он тебя тоже сможет догнать, еще быстрее дрон. Поэтому здесь мастерство владения мотоциклом и использование рельефа местности обязательно. То есть по посадкам, прячущихся дронов, знаете, это ребята, которые вы только что видели на видео, они тренируются. Они не просто тренируются ездить на мотоцикле. И они учат тактику, как правильно себя вести, как правильно страховать себя от ударов дронов. Я думаю, они там много вариантов. Мы можем сейчас это обговаривать или можем нафантазировать лишнего. Там есть прописана тактика, и они не просто так катаются, они четко придерживаются этой тактики. Эта тактика дает возможность нести минимальные потери.
Посмотрим и на еще одно направление. Российские военные продолжают перебрасывать технику и личный состав через реку Оскол в Харьковской области. Появилось соответствующее видео. На кадрах зафиксировано, как оккупанты пересекают водную преграду на самодельной такой понтонной переправе, изготовленной из дерева и удерживаемой на плаву понтонами или бочками, вероятно. Передвижение конструкции, судя по видео, обеспечивает моторный привод, но на платформе размещен также и легкий транспорт, вероятно, квадроцикл с прицепом и четверо вооруженных российских солдат. Также на фоне этого силы обороны фиксируют накопление личного состава армии РФ вблизи госграницы на Харьковском направлении. Об этом заявил начальник штаба 13-й бригады Нацгвардии Хартия. Можно ли говорить сейчас о подготовке каких-то наступательных действий тоже в направлении Харьковском, исходя из фиксированных таких новостей?
Это одно из направлений, про которое говорил и Верховный Главнокомандующий, что мы знаем примерно, где россияне собираются проводить наступательные действия, и Харьковское направление называлось в том числе. Поэтому, естественно, они готовятся, они накапливают там силы, опять же, за счет перемещения сил с других участков фронта, и будут пробовать штурмовые действия. По поводу таких понтонных переправ самодельных, это достаточно опасные вещи, достаточно серьезные. Знаете, любое оружие, качество оружия определяется не красотой, не технологией, а эффективностью. Если на такое на пароме, я когда-то в детстве на таком пароме через речку Днепр в Остре плавал, помню. Но это много тысяч лет тому назад. Очень похоже. Если они могут это организовать и быстро приготовить такие плавсредства, то это значит, что они смогут быстро форсировать речку. То есть это еще раз, оружие, качество оружия определяется его эффективностью. Все остальное, во-вторых.
Хочу еще вас спросить об одной новости. На днях командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» Александр Шершин обвинил командование в не совсем умных задачах и неоправданной потере людей в Курской области, а также написал рапорт с просьбой отстранить его от должности. Также вот сегодня появилась уже новость о том, что почему он, собственно, вышел со своим заявлением вот, в публичное пространство. Объяснил он так, что после ряда внутренних официальных и неофициальных обращений, он был игнорирован, ну и, собственно, решила выйти вот в публичное пространство. Ваши отношения, что вы можете сказать об этой истории?
Разделились. В основном гражданские люди, которые не служат в армии, они как бы поддерживают такое решение командира. Большинство людей, которые носят форму, они считают, что выносить даже те недостатки, которые, возможно, и имели место вот так публично, наверное, во время войны все-таки делать не стоит. Хотя разобраться, почему он делает такие заявления, в чем была ошибка командования, какие были неразумные команды, ну, я думаю, с этим надо разобраться, публично стоило или не стоило, но я понимаю, что все-таки публично этого делать не стоило. И то, что он там бился во все... Ну, знаете, мы не можем это проверить, но есть горячая линия, в принципе, есть контрразведка, контрики называемые, есть много таких служб, есть вооруженных сил, которые должны были бы реагировать на его обращение, если оно имело под собой основание. Поэтому я не берусь судить, мы с вами не знаем точно, что там происходило, и может быть, узнаем это только после того, как закончатся боевые действия, потому что это все-таки тактика на поле боя, это есть военное, это не для как минимум, для служебного пользования. Но выносить, судить человека это нельзя, мы не знаем, что там происходило, но публично обсуждать и критиковать за такие действия, мне пришлось только первый год войны быть на полномасштабной войне, потом я был списан по возрасту, к сожалению, не захотели 60+, и все. Даже в первый год я знаю достаточно много, сталкивался лично с не очень, скажем, правильными действиями и со стороны и руководства, и командования, точнее. Но сейчас... Я находился под Киевом первый год. Первый, особенно когда начались боевые действия, было очень много странных, скажем, действий, не очень профессиональных. Но брать это, выносить и обсуждать, я считаю, что все-таки не стоит.
А вот поясните гражданским, что в таком случае делать, к кому обращаться?
По команде. В армии принято все по команде. Если нет реакции, то команде выше. То есть можно еще раз... Даже есть, знаете, но опять я не хочу выступать в роли арбитра, но есть горячая линия, можно просто позвонить в генеральном штабе, сказать о том, что вот есть такая... И обосновать свои выводы, почему это неправильно, почему он считает, что такие команды были непрофессиональными. Потому что если это были преступные команды, то преступные приказы выполнять человек, если выполняет, он сам становится преступником. Поэтому или что он имел в виду этот офицер, или это были непрофессиональные команды, или это были преступные команды. Тут надо разобраться еще. Я думаю, то, что это стало таким публичным, и вот мы с вами это обговариваем, я думаю, что сейчас там идет серьезное служебное расследование, не для галочки, как говорится, чтобы отписаться, забыть. А так как это контролируется медиа, журналистами, четвертой властью, то я думаю, что мы узнаем, чем это была причина и почему он так поступил. Хотя, еще раз, я считаю, что выносить ссоры за сбы, все-таки во время войны не стоило.
Услышали вас.
Я парня этого не осуждаю. Ни в коем случае. Я его не осуждаю, но мое личное мнение, что можно было попробовать другим способом добиться вот такого результата, чтобы эти недостатки были как-то уменьшены или устранены.
Услышали вас. Спасибо вам большое, Алексей. С нами был Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны. Ну, а мы успеем посмотреть еще один сюжет. Виталий Шумей, сержант 72-й отдельной механизированной бригады, впервые начал говорить после тяжелого ранения. Вы могли видеть видео, как рядом с ним все время находится его отец, ухаживает за ним, читает ему и просто морально поддерживает. Сейчас Виталий находится на реабилитации и ждет операции на обе ноги. Моя коллега Галина Терещук пообщалась с бойцом. Это его первое интервью.
Добре, а в тебе? Тебе лучше всех. Він все говорить, він все розуміє.
Да. Ми двигаємося дуже-дуже-дуже і по ногам, і по рукам, і спілкуються з усіми. Його чіпають, коли ми на вулицю виїжджаємо, всі супроводи підходять.
Нет. Ви знаєте, що війна йде?
Да. Чи заколебала війна це?
Ви були поранені? І пам'ятаєте це?
Помню.
Все пам'ятаєте?
Все. Не запомню, що ранення в голову. Ранення в голову точно.
А хто вас виносив з поля? Хлопці ваші?
Да, точно, мужики. Парні.
Що вам найбільше запам'яталося? Весь час хотіли татові відповісти, от що ви хотіли йому сказати завжди?
Музика його. Музика мені подобається. Вам найлюбіший чоловічок.
Чоловічок.
Віталій, про що ви мрієте найбільше?
Звернувся війна. Устала взагалі війна це.
Зараз трубок нема ні тут, все позаживало, і він зараз вже сам їсть, і вже самостійно, ну, з моєї руки, вже п'є воду сам, вже без шприців, без ніяких. У його на сьогоднішній день повикручувало вот так во ноги. Вот. І він зараз, як лікарі кажуть наші тут, реабілітологи, що вони б уже, він би пішов би. Він ногами толкає, дуже-дуже-дуже працюють ноги. І він би пішов би. Ну, в зв'язку з тим, що ноги повиворачувало оце, він не може становитись на ноги, ані боятися, щоб ноги не пополамало. Якщо б з ногами було нормально, ми б уже вас би зустрічали на ногах.
В першу чергу когнітивний стан дуже змінився. Віталій набагато краще все розуміє, що все сприймає, говорить, висловлює, задає питання сам, тобто не треба його спонукати до розмови, він сам починає розмову, емоції і так далі. Ми спілкуємося ціле заняття з ним. Він не зупиняється. Він хоче дуже багато спілкуватися, йому цікаво, він випитується все. От, йому цікаво, яка в мене зарплата і так далі. В другу чергу це, що в Італії з'явились рухи в руках, в ногах. Він може випрямляти, згинати і так далі. Ну і голову краще контролює, тобто він її може нахиляти вверх, вперед, в сторони може. Тобто якщо аналізувати з тим, з чим він приїхав, і зараз це значне покращення.
Зараз подали петицію на Героя України, но мало, дуже-дуже-дуже-дуже мало підписів ріднесенькі. Він заслуговує. Ви розумієте, 8 років воював, він був на передньому плані, він ніколи не був на другому, на третьому, а він був завжди на першому плані. І я думаю, він заслуговує звання Героя України.
Друзья, спасибо, что провели эти 40 минут вместе с нами. Для вас работала Владислава Савкова. Напоминаю, подписываться на нас во всех популярных соцсетях, как всегда. Увидимся мы с вами уже завтра, только Напоминаю также ставить колокольчик, так вы увидите, что выходят наши новые выпуски. Ну и также напоминаю, что если вы хотите с нами связаться, а если вы находитесь в оккупации, то, пожалуйста, воспользуйтесь нашей анонимной формой. Ее вы всегда можете найти, ссылку на нее можете всегда найти в описании к этому видео. Спасибо, что были с нами, и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».